В продолжение нашего богослужения хотелось бы с вами обратить наше внимание на одно событие, которое произошло в начале служения Иисуса Христа. Эта история, она весьма удивительная, интересная и поучительная для тех, кто в нее вникает. И сегодня хотелось бы коротко рассмотреть ее для того, чтобы каждому из нас была возможность приблизиться к Господу. Для этого мы давайте с вами откроем Евангелие от Луки, 5 главу. Евангелие от Луки, 5 главу, и будем читать первые 11 стихов. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманными. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Начать хотелось бы с того, чтобы мы с вами чуть ближе познакомились с тем местом, где происходило это событие. Мы с вами читали в первом стихе, что Господь стоял у озера Генесарецкого. Что это за озеро и какое место в служении Иисуса Христа это озеро занимало? Озеро Генесарецкое, оно имело на протяжении времени, на протяжении истории ряд названий. К примеру, море Кинерев. Такое название оно носило во времена Ветхого Завета. И если читать книгу «Чисел» и книгу «Второзакония», то мы встречаем такое название. Уже в новозаветнее время оно встречалось уже под другими названиями. Это Галилейское море. Это вот озеро Генесарецкое, которое мы с вами читали, и море Тибериадское. Все это название одного места, этого места, где происходили вот эти вот события, о которых мы читали. Это озеро, оно было весьма немаленьких размеров. В длину оно было около 20 километров, а в ширину около 10 километров. И береговая линия, в зависимости от уровня воды, а это зависело от того, засушливый год или нет, от поры года, но береговая линия составляет от 55 до 60 километров. К примеру, протяженность Минской кольцевой дороги, или МКАД, которая окружает Минск, составляет 56 километров. Другими словами, мы видим, что размеры озера Генесарецкого, они были, в принципе, сопоставимы с размерами нашего города Минска. Помимо немалых размеров, это озеро примечательно тем, что большая часть служения Иисуса Христа, нашего Господа, она проходила в окрестностях этого озера. На берегу этого озера или моря находились такие города, как Капернаум, Вифсаида, Тивериада. Ну и другие города, которые, быть может, менее мелкие, но в которых Иисус тоже совершал служение. И это событие, о котором мы с вами читали, мы видим, оно тоже происходит как раз-таки на этом озере Генесарецком. Из прочитанных в начале стихов мы видим, что это событие, оно происходило в начале служения Иисуса Христа. Почему мы делаем такой вывод? Потому что, читая Евангелие, мы с вами видим, что первыми учениками, которых призвал Иисус Христос стать его апостолами, были Петр и его брат Андрей. И именно про их призвание мы вот с вами читали, это происходило как раз-таки вот в этом событии. И несмотря на то, что это событие было в начале служения Иисуса Христа, Мы видим, что Иисуса Христа уже многие знали как пророка, как человека, который говорит людям Слово Божие, возвещает им Слово Божие. И многие шли с разных мест, чтобы научиться Божьим истинам у Его ног. Мы с вами читали в первом стихе «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие». То есть людей было много, и они хотели видеть Иисуса, они хотели, чтобы Иисус Христос говорил им Слово Божие. Это хороший пример для нас, чтобы каждому из нас, нам с вами, искать, слышать Слово Божие, чтобы нам искать общение с Господом. Люди, о которых мы читали, они жертвовали своим временем, жертвовали своими планами, они совершали над собой усердие для того, чтобы пойти в другую местность, выйти из своего обычного времяпровождения, из города, для того, чтобы услышать Иисуса Христа, услышать Слово Божие. Это было интересно для них. Они хотели находиться в непосредственной близости с Иисусом Христом. Это общение, оно было ценно в их глазах. Дай Господь, чтобы и каждый из нас ценил общением с Господом, с Его Словом, чтобы мы с вами дорожили нахождением в том обществе, где есть Иисус Христос. И чтобы, идя в какое-либо общение или идя на какое-либо мероприятие, мы с вами задавали себе вопрос, будет ли в этом месте, куда вот я иду, куда, быть может, стремятся мои ноги или даже стремится мое сердце, будет ли там место для Христа, и чтобы мы ходили только в те места, где есть Христос. С одной стороны, мы видим, что люди очень хотели видеть и слышать Иисуса Христа. Если смотреть на эту ситуацию с другой стороны, со стороны уже Иисуса Христа, то мы видим, насколько Он любит и заботится о каждом без исключения человеке, особенно о тех, кто ищет Его и кто стремится к Нему. Мы делаем такой вывод, исходя из того, что видим, что Иисус Христос, Он не остался равнодушным к тем людям, которые к Нему пришли. Они пришли к Иисусу Христу для того, чтобы услышать Слово Божие. И Он это Слово им преподал. Более того, Он даже позаботился о том, чтобы всем слышать вот это вот Слово Божие было удобно. Позаботился о том, чтобы каждый смог слышать Его. Мы читаем с вами в первых стихах, мы прочитывали, народ теснился к Нему. Во втором стихе мы читаем, увидел Он две лодки, стоящие на озере. И третий стих мы читаем, войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Насколько большая забота Божия в этом. Господь не был равнодушен к людям. Он не ориентировался на большинство. Большинство его услышит, да, если кто-то не услышит, ничего страшного, и так сойдет. Христос, желая объять каждого, сам находит способ для того, чтобы все могли услышать Слово Божие. Он, в принципе, не обязан был этого делать. Более того, кажется, что далеко не каждый из нас, наверное, бы предпринимал вот такую инициативу, такие усердия для того, чтобы каждый человек мог его услышать и понять Слово Божие. Сразу вспоминается такая характеристика Бога, как пастырь добрый. Эта характеристика очень так хорошо описана или раскрыта в Евангелии от Иоанна, 10 главе. Мы будем читать с 11 по 13 стихи. Иисус Христос говорит, «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. В зависимости от того, насколько мы с интересом, или с желанием, или с душой делаем то или иное дело, и результат будет абсолютно разным, чем если бы мы делали то же самое дело без старания, без какого-то усердия, без желания или спустя рукава. Поэтому очень важно, чтобы наше хождение перед Господом, оно не было по привычке, оно не было за компанию. Оно не было по накатанной, не просто потому, что надо же чем-то заняться или надо как-то успокоить свою совесть, но чтобы наша жизнь, она была желание становиться ближе к нашему Господу с каждым днем, чтобы мы хотели знать, каков наш Бог, каков Его характер, что Он хочет, чтобы делали мы сегодня, что мне в жизни еще нужно делать, чтобы стать еще больше похожим на моего Господа Иисуса Христа. Мы видим, что Господь постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, абсолютно каждого человека любит, а абсолютно о каждом человеке Он заботится. Каждого человека в любое время Он рад и принять, и поддержать. Слава Богу за то, что у нашего Господа такие вот прекрасные качества. Дай Господь нам видеть это, и дай Господь, чтобы и мы всем сердцем любили нашего Бога. Далее давайте обратим наше внимание на пока еще не учеников Иисуса Христа, потому что они еще не были призваны к служению, а на рыбаков, которые оказались в определенное время в определенном месте. Мы видим, что во время их встречи с Иисусом Христом они были заняты тем, что они вымывали сети. Если чуть дальше читать, мы помним, что этому предшествовала долгая ловля ночью, которая не принесла, к сожалению, для них никакого результата. Почему они занимались ловлей рыбы именно в ночное время? Это время было обусловлено особенностями климата той местности. Поскольку на этом озере Геннесарецком одним из промыслов или занятий людей, которые жили в окрестности, была ловля рыбы, то рыбаки, имея какой-то опыт, имея какое-то такое знание о этой местности, о этом озере, они выяснили, что как раз лучшее время для ловли – это вечернее или ночное. Дневной зной так нагревал поверхность воды, что рыбы, они залегали глубже, они залегали так, что словить их сетью было практически невозможно. Поэтому рыбаки обычно занимались ловлей рыбы или поздно вечером, или даже ночью, когда, в принципе, вода уже чуть-чуть начинала остывать, и рыба уже чуть ближе к поверхности воды поднималась. Но эта ночь, которая предшествовала вот этой встрече с Иисусом Христом, этих рыбаков, она для них оказалась необычной. Они всю ночь ловили и ничего не споймали. Давайте мы с вами представим или вспомним какое-нибудь событие, или себя вспомним, когда вот мы что-то делали, мы прилагали усилия, раз за разом старались, чтобы у нас что-то получилось, и у нас не получалось. Все оказалось, наше старание, в принципе, безрезультатным. Какие чувства нас в такой момент тогда преодолевали? Какие желания нас тогда посещали? Может быть, чтобы нас никто не трогал? Может быть, чтобы это время неудачное для нас быстрее закончилось? Или, быть может, какие-то другие чувства? И вот к таким вот людям подходит Иисус Христос, тем людям, у которых тоже что-то не получалось. И просит их о том, чтобы они оставили свою работу по очистке сетей и занялись тем, чтобы посвятили свое время Ему, Господу, чтобы взяли Его на борт и отплыли, чтобы Он мог учить людей с их лодки. Кажется, что многие люди ответили бы на такую просьбу отказом. У нас и так много своих дел, нам вообще нужно сеть мыть от грязи, пока что все не закорело. Да и вообще нам нужно наверстывать упущенное, целая ночь потрачена зря, надо как-то что-то с этим делать. Что именно помогло Петру и остальным помочь Иисусу Христу, сложно сказать. Но мы видим, что они бросают мытье сети и тратят свое время на помощь Господу. Удивительный пример для нас, чтобы и мы в любое время, будь то усталые, будь то, возможно, огорченные обстоятельствами, будь то заняты какими-то своими делами, мы были отзывчивыми на помощь всем, кто нуждается в ней. Так поступили Петр и те люди, которые с ним находились. И мы видим, что Господь обильно их благословил за этот их поступок. Кажется, что они тратили время, помогая Иисусу Христу напрасно. Но по итогу они вместо того, чтобы быть с пустыми, чистыми, вернее, но пустыми сетями, они получили такой улов рыбы, который навряд ли до этого времени как-то видели. Итак, первое, что мы заметим для себя в прочитанной истории, это то, что рыбаки, которых встретил Иисус Христос, они были отзывчивыми и посвященными людьми. Далее по тексту мы видим, что после некоторого времени поучения и наставления народа Иисус Христос оканчивает свою речь к народу и обращает свою речь к Петру и другим рыбакам, в лодке которых он учил народ. И говорит им, чтобы они отплыли на глубину и закинули сети. Мы уже с вами вспоминали, что днем из-за зноя было практически невозможно хоть что-то словить. Лучшим временем для ловли рыбы было, когда уже солнце зайдет. Это время, мы говорили, было поздний вечер или даже ночь. Да и вообще Петр и другие, которые находились вместе с ним в лодке, мы понимаем, все они были опытными рыбаками. Вместе с Петром ловили рыбу, мы уже с вами читали, и сыновья Зеведеевы, Иоанн и Иаков. Толкователи говорят, что семья Зеведеевых, она имела свое небольшое дело, или как мы бы сегодня назвали бизнес, по ловле рыбы. И это было для них не только способом добычи еды, но также таким способом для того, чтобы получать прибыль. Они давно занимались этим ремеслом. Иисус Христос не был рыбаком. Он не был специалистом в этой области. Поэтому его совет Симону и его друзьям мог быть воспринят с некоторым скепсисом, а возможно и даже насмешкой. Мол, ты ничего не понимаешь в этом деле. Ты говоришь против здравого смысла, сейчас практически нереально ничего словить. Да и вообще, ты учитель, мы рыбаки, давай каждый из нас будет заниматься своим делом. Тем более, что некоторые сети уже к этому времени, наверное, были вымыты. Какое-то время и какие-то усердия уже были потрачены. И на проведение каких-то сомнительных опытов или действий, возможно, могло и не казаться ни сил, ни желания. Но мы видим другую реакцию. После того, как ученики послушали, как Иисус Христос учит народ, кажется, что они еще больше удостоверились в том, что это человек Божий, что его мудрость, она велика, и что он говорит со властью. И Симон, а именно он решил закинуть сети, поступить по Слову Божьему, Симон все-таки делает то, о чем говорит Иисус. Мы читаем в 5 стихе. «Симон сказал ему в ответ: наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Другими словами, Петр понимал, что поймать рыбу практически невозможно. Его опыт говорил ему об этом. Но уважая, даже не столько уважая, сколько почитая Господа, он смиряет себя и делает то, что ему не очень хочется, но то, о чем ему говорит Иисус Христос. И, о чудо, они поймали настолько много рыбы, что пришлось прибегать к помощи другой лодки, которая находилась в непосредственной близости. Было настолько много рыбы, что обе лодки, они наполнили свои трюмы рыбой и уже даже начали тонуть. Если кто-то из нас пытался потопить какую-нибудь игрушечную лодку или другую какую-то емкость, наполненную воздухом, в воде, то вы наверняка заметили, что достаточно сильно нужно усилия предпринять или направить свои усилия для того, чтобы потопить емкость в воде. Вода пытается и норовит емкость выпихнуть из себя. Именно из-за этого свойства воды совершают плавание большие и большие корабли, перевозя огромные грузы. Из этого мы понимаем, насколько много было рыбы, той, которую словил Петр и его коллеги. Мы читаем об этом в 7 стихе. То, что казалось вначале бессмысленным, стало для людей большим благословением, которое они получили. От происходящего мы видим, что у людей появляется страх. Страх от того, что они понимают, что происходит что-то неестественное, что-то необычное. Страх от того, что они понимают, что Иисус Христос не просто мудрый учитель, но Он Бог, которому повинуется даже природа. Они сталкиваются со святостью Господа, они понимают свою греховность и поэтому находятся в такой вот, что ли, в трепете перед Господом. А каково наше хождение перед Господом? Насколько ясно в своей жизни, в повседневности мы видим святость Господа? На протяжении жизни находимся ли мы в таком вот трепете перед Господом, что боимся совершить что-то плохое, боимся быть грешниками по отношению к нашему святому Господу? Или же, зная, что Господь видит нас, мы остаемся к Нему равнодушными, мы продолжаем больше сеять в плоть, а не в дух. Хотелось бы, чтобы каждый из нас поразмышлял над этим. Дай Бог нам сил для того, чтобы каждый из нас в своей жизни осознавал святость Божью, чтобы каждый из нас понимал, что только исполняя волю Господа во всем, в каждом действии, мы можем оставить греховное, плотское и быть в святости Божьей. Также хотелось бы обратить наше внимание на конец этой истории. Он тоже очень удивителен. Удивителен тем, что они, рыбаки, оставляют весь свой улов, а мы читали с вами, говорили, очень большой, внушительный улов. Другими словами, оставляют богатство, что-то материальное, и идут за Христом. Столкнувшись со святостью Господа, они понимают, что все материальное – это мусор. Они понимают, что намного более важно быть святыми и находиться в свете. Никакое богатство, никакие блага этой земли они не могут хотя бы приблизиться к тому, что дает Господь. Даже сыновья Зеведеевы идут за Христом. Мы с вами вспоминали, они занимались этим ремеслом. Другими словами, они были бизнесмены. Они прекрасно понимали свою прибыль от этого улова. Они понимали, насколько можно сейчас выгодно совершить эту сделку. Но это их не останавливает. Они все равно идут за Господом. Эти люди были не только готовы оставить что-то материальное, но они и сделали это. То есть их желание, оно переросло в действие, в практику жизни. По себе скажу, что очень сложно вот так вот в повседневности оставлять все и следовать за Господом. Есть понимание, желание, чтобы во многом становиться еще ближе к нашему Господу, свой светильник, вхождение перед Господом поправлять, чтобы становиться еще более верным для нашего Бога. Но порой не хватает сил для этого. К примеру, есть понимание, что утро, проведенное в общении с Господом и в молитве, и в чтении Слова, это даже не только благословленное время, сколько время очень полезное и нужное, необходимое для того, чтобы одерживать духовные победы в каждом дне своей жизни. Есть понимание, но частенько не хватает сил отказаться от сна. К сожалению, не хватает сил иногда отказаться от своих планов на поздний вечер. И оттого ты утром часто одерживаешь не победу, но терпишь поражение. Хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас, мы проанализировали каждый вот лично свою жизнь на предмет того, что лично в моей жизни я еще не оставил. Что лично в моей жизни мешает в том, чтобы приблизиться к Господу, чтобы еще больше Его святость видеть в своей жизни. И чтобы то препятствие, которое есть в нашей жизни, чтобы мы с вами, как Петр, его брат Андрей, Иоанн, Иаков, они без колебаний оставили, так и мы с вами оставили и приблизились к нашему Господу. Дай Бог нам сил для этого, чтобы мы в своем хождении перед нашим Господом шли дальше наших желаний, чтобы наши добрые желания, они, которыми мы хотели бы поправить свою жизнь, хождение перед Господом, чтобы они превращались в наши действия в жизнь. наше изменение жизни, чтобы следовали за Господом не столько словом, сколько делом. Дай Господь нам для этого силы каждому из нас. Аминь.